Дорогие ребята, мы продолжаем знакомить вас с книгой Инока Алексия «Искра Божия». Звучит следующая глава. Монахиня Сергия. Татьяна Клименко. По книгам воспоминаний «Минувшее развертывает свиток» и «Мытарство». Родилась я 2 января 1901 года в Ростове-на-Дону. Папа работал городским архитектором, а мама давала уроки музыки. У папы был абсолютный слух. К сожалению, его отец не разрешил ему учиться музыке, но уже будучи взрослым, он начал учить ноты. Папа построил в Рязани концертный зал с прекрасной акустикой. Я тогда была еще маленькая, но помню нашу гостиную, наш маленький рояль. На рояле свеча, потому что электричества еще не было. Папа играет, а я сижу в кресле и слушаю. Помню многие моменты своего детства. Помню себя сидящей на высоком детском стульчике. И помню мое первое тщеславие. Мне первый раз дали ложку и показали, как самостоятельно надо есть. И мне хотелось, чтобы все видели, что я сама ем. А потом меня упрекала совесть за это, и я чувствовала вину перед Богом. Желание славы от людей – это такая глупая страсть. Она не приносит никакой пользы. Ну, подумаешь, ты что-то умеешь хорошо делать лучше других. Но разве можно этим гордиться? О, какая глупость хвастаться перед другими или хвалить себя! Какое это пустое занятие! Старайтесь никогда не хвастаться, чтобы потом не было стыдно перед Богом. Однажды я заболела и жила отдельно от брата и сестры. Во время карантина мама выучила меня читать азбуку и букварь. Я очень быстро схватывала грамоту и полюбила чтение на всю жизнь. Как-то в саду я читала Евангелие и увидела Спасителя рядом с собой. Он был в профиль, в терновом венце. Помню, настала поразительная тишина. Я бросилась к маме в дом из садика, прижалась к ней, но ничего не сказала. С тех пор горячая любовь к Спасителю наполнила мое сердце. Папа захватил интересный период жизни русской интеллигенции. Он славился как художественный рассказчик и со своим юмористическим талантом рассказывал что-то из украинских былей. Однажды Федор Михайлович Достоевский сказал ему: «Как можно так много смеяться?» А Петр Ильич Чайковский говорил о моем папе так: «Это преступление, что ему не дали музыкального образования. Из него вышел бы замечательный пианист». Часто, возвращаясь с пасхального богослужения, папа садился за рояль, играл нам песнопения и сам пел молитвословие. Так они ему нравились. «И игры наши помню. Мы у рояля, в зале, брали аккорды и что-нибудь наигрывали, а папа из другой комнаты называл ноты. Но когда мы за роялем ошибались, то из папиного кабинета раздавался шутливый и страдальческий крик: „Фа диез, фа диез“». Мама была правнучкой художника, вице-президента Академии художеств Федора Петровича Толстого и внучкой поэтессы-народницы Анны Барыковой. Мама начала учить меня музыке с 7 лет, но слух у меня был только выше среднего. Я сразу полюбила Иоганна Себастьяна Баха в мамином и папином исполнении. А когда сама стала играть первые баховские инвенции, то целовала ноты. Чаще всего я слушала и потом играла 8-ю прелюдию из первой части хорошо темперированного клавира. Чтобы правильно играть на фортепиано, нужно следить за многими моментами и прямо держать спину, и ровно держать руки. Чтобы извлекать нужные громкости звук, необходимо в меру плавно и в меру отрывисто нажимать на клавиши. Нужно быстро перебирать их обеими руками. При всем этом нужно успевать смотреть на ноты и верно брать тон, задавать верную скорость, тонким чутьем определять, где замедлить, а где ускорить, где усилить громкость, а где играть тихо. Нужно успевать нажимать ногой на педальку. И это лишь внешние начальные требования, а к ним необходимо добавить и каждодневное усердие в репетициях, и постоянство, и общение с хорошими учителями, и внутреннее чутье красоты и гармонии. И если что-то одно сделаешь не так, как надо, то вся игра расстраивается и выходит фальшиво. Также и в жизни духовной необходимо учитывать очень много моментов. Нужно учиться всем добродетелям. И если одну какую-нибудь упустишь, то расстроится вся духовная жизнь. Например, будешь учиться молитве, но похвастаешься, и молитва расстроится. Будешь читать Евангелие, но если поругаешься с кем-нибудь, не будет пользы от чтения. Будешь учиться целомудрию, но осудишь кого-нибудь, и расстроится целомудрие. И так во всем. Папа умер после долгой мучительной болезни. Это было мое первое горе. Мне было 13 лет, и я боялась покойников. Я пришла к нему, когда он тихо умирал. Тетя Соня сказала: «Вот тебе иконочка Спасителя. Перекрести папу, он без сознания». Я была ошеломлена, потому что накануне была у него, и он со мной разговаривал. Я прижалась к шкафу, зарыдала и рыдала до последней минуты его жизни. Я была как безумная, передо мной впервые встала смерть. И вот, после похорон, когда тетя видела, как я горюю, она сделала мне подарок. Фотографию папы, а на оборотной стороне ноты, переложение Имгартен, Гольмарка. В углу из ракушек и ниток сделана бабочка. Бабочка — это символ души папы. А вместе это изображение означало: душа папы полетела в сад. Главные черты папы были доброта и честность. Поэтому он не брал никаких взяток и не давал разрешения богачам расширять свои дома на территорию бедных стариков. Помню, однажды пришел папа со службы и говорит: «Матушечка», так он называл маму, «надо укладывать вещи и уезжать. Дело в том, что когда губернатор предложил мне отнять у бедной старухи кусок земли для какого-то богатого, я объяснил, что он из себя представляет». И мама начала безропотно укладывать огромную нотную библиотеку и книги. Зимой 1924 года я заболела воспалением легких. В течение 8 дней держалась температура 40,8. Приблизительно на 9-й день болезни я увидела знаменательный сон. Я лежала и молилась. Привиделись мне прекрасные картины природы, над которыми я словно плыла. Когда я вслушивалась в музыку или засматривалась на чудесные пейзажи и прекращала молиться, меня с ног до головы потрясала злая сила, и я вскоре вновь принималась за молитву. Вдруг около моей кровати появился мой духовник, иеромонах Стефан. Он, взглянув на меня, сказал: «Пойдем». Пометуя всем сердцем учение относительно опасности доверия к видениям, я стала читать молитву «Да воскреснет Бог». Прослушав ее с тихой улыбкой, он сказал: «Аминь». И словно взял меня с собой куда-то. Мы очутились как будто в недрах земли, в глубоком подземелье. Посреди земли протекал бурный поток с черной водой. Я подумала, что бы это значило? И в ответ на мою мысль отец Стефан без слов мысленно ответил мне: «Это мытарство за осуждение. Осуждение никогда не прощается». В глубоком потоке я увидела мою знакомую, в то время еще живую. С ужасом взмолилась я о ней, и она вышла сухая. Смысл видения был такой: Если бы она умерла в том состоянии, в каком была в то время, она бы погибла за грех осуждения, не покрытый покаянием. Она бывало говорила, что детей в целях отвращения от греха надо приучать осуждать дурно поступающих людей. Мы пошли вверх, к истоку ручья, и увидели, что он вытекает из-под огромных, мрачных, тяжелых дверей. Чувствовалось, что за этими дверями мрак и ужас. «Что же это?» — подумала я. «Там мытарство за смертные грехи», — был мне ответ. Мы оказались словно в магазине готового платья. На вешалках кругом висело много одежды. Было нестерпимо душно и пыльно. И тут я поняла, что эти платья — мои мысленные пожелания хорошей одежды в течение всей жизни. Здесь же я видела свою душу, словно распятую, повешенную на вешалке, как костюм. Душа моя точно притворилась в платье и задыхалась в скуке и томлении. Другой образ страдающей души был здесь в виде манекена, посаженного в клетку и модно одетого. И эта душа задыхалась от пустоты и скуки тех суетных, тщеславных желаний, которыми тешилась в жизни мысленно. Затем меня окружила толпа нищих. Они протягивали ко мне руки, говорили: «Дай, дай!» Я поняла, что этим бедным людям я могла бы помочь при жизни, но почему-то не сделала этого. Непередаваемое чувство глубокой виновности и полной невозможности оправдать себя наполнило мое сердце. Вот путь нам преградили весы. На одну чашу сыпались непрестанным потоком мои добрые дела, а на другую падали с шумом и разлетались вокруг сухим треском пустые орешки. Это был символ моего тщеславия, самолюбования. Чаша с пустыми орешками перевесила, и добрых дел без примеси греха не оказалось. Мы пошли дальше. Я старалась ступать по следам духовника, и если же ступала мимо, то вылезали змеи и старались ужалить меня. Вот подошли мы к бушующей реке. В ней стояли какие-то злые, человекообразные существа, бросавшие друг в друга с неистовой злобой толстые бревна. Увидев меня, они завопили с какой-то ненасытной злобой и стремились наброситься на меня. Это было мытарство гнева проявленного. Оглянувшись, я заметила, что за мной ползет слюна величиной с человеческое тело, с лицом женщины. Никакими словами не могу я передать ненависть, сверкавшую в ее неотступно смотрящих на меня глазах. Это была страсть раздражительности. И кто раздражается и сердится, становится похож на беса раздражительности. Эта слюна все время хотела обвить и задушить меня, но духовник запрещал ей. Еще не умерла, может покаяться. Неотступно, с нечеловеческой злобой, глядя на меня, она ползла за мной почти до конца мытарств. После этого мы словно поднялись выше и попали в какое-то помещение. В углу, как бы отгороженным, стояли безобразные, потерявшие образ человеческие чудовища, покрытые и насквозь пропитанные каким-то отвратительным смрадом. Я поняла, что это мытарство за непристойность, похабные анекдоты, неприличные слова. Я с облегчением подумала, что в этом-то я не грешна, и вдруг услышала, как эти чудовища ужасными голосами заговорили: «Наша, наша!» И мне с поразительной отчетливостью вспомнилось, как я, будучи десятилетней гимназисткой, писала в классе с подругой какие-то глупости на бумажках. И опять та же безответность, связанная с глубочайшим сознанием виновности, охватила меня. Но отец Стефан отвел меня со словами: «Еще не умерла». Поблизости, словно при выходе из этого отгороженного закоулка, я увидела свою душу в виде фигурки, заключенной в стеклянную баночку. Это было мытарство за гадание. Я почувствовала тут, как унижает, умаляет бессмертную душу гадание, превращая ее словно в безжизненный лабораторный препарат. Далее, в противоположном углу, как бы сквозь окна, ведущие в соседнее нижнее помещение, я увидела бесчисленное множество кондитерских изделий, расставленных рядами. Это были съеденные мною сласти. Хотя бесов я здесь не видела, но от этих, заботливо собранных в течение моей жизни проявлений чревоугодия, веяло бесовским ехидством. Тут было приготовлено для меня издевательство. Я должна была бы снова все это поглощать, уже без наслаждения, но как бы под пыткой. Потом мы прошли мимо бассейна, наполненного беспрестанно вращающейся, раскаленной, словно расплавленной жидкостью. Это было мытарство, замысленно извращенное сладострастие. Лютой мукой веяло от этой расплавленной, двигающейся жидкости. Неподалеку стояла душа моего двоюродного брата, вся насквозь заложенная военной амуницией, словно души-то, собственно, и не было. Брат этот очень любил военное дело ради него самого, не признавал никаких других занятий для себя. После этого мы перешли в другое, меньшее помещение, в котором стояли уроды, гиганты с крошечными головками, карлики с огромными головами. Тут же стояла я в виде огромной мертвой монахини, словно деревянной. Все это были символы людей, проводивших самочинно-подвижническую жизнь, без послушания и руководства. У одних преобладал телесный подвиг, у других была слишком развита рассудочность. В отношении себя я поняла, что будет время, когда я оставлю послушание духовнику и умру духовно. Так и случилось, когда в 1929 году я, нарушив советы отца Стефана, ушла в раскол, не желая признавать митрополита Сергия, будущего патриарха. Отломившись от древа жизни, я действительно внутренне духовно высохла, омертвела, и только по заступничеству Пресвятой Пречистой Владычицы нашей Богородицы вернулась в лоно церкви. Это было не мытарство, а как бы образ будущих моих уклонений от правильного пути ко спасению. Потом потянулся ряд огромных пустых храмов, по которым мы утомительно долго шли. Я еле передвигала ноги и мысленно просила отца Стефана, «Когда же кончится этот путь?» «Ведь это твои мечты», — был ответ. «Зачем столько мечтала?» Храмы эти были очень высокие и красивые, но в них не было Бога. Потом мы вошли в настоящий храм. Притвор был в тени, а главная часть храма залита светом. Высоко в воздухе, около иконостаса, стояла стройная фигура девушки, необычайной красоты и благородства, облаченная в пурпурную мантию. Овальным кольцом в воздухе окружали ее святые. Эта дивная девушка показалась мне знакомой, родной, но я тщетно силилась вспомнить, кто она. «Кто ты, милая, родная, бесконечно близкая?» И вдруг что-то внутри мне сказало, что это моя душа, данная мне Богом, душа в том девственном состоянии, в каком она вышла из купели крещения. Образ Божий в ней был неискажен. Окружали ее святые заступники. Один из них был в древних святительских одеждах. Из окна храма лился чудный свет, озаряя все кротким сиянием. Я стояла и смотрела, замирая. Но тут из сумеречной тени притвора ко мне подошло ужасное существо на свиных ногах. Развратная баба, безобразная, низкая, с огромным ртом, с черными зубами, поперек живота. О, ужас! Это чудовище была моя душа в настоящем ее состоянии. Душа, исказившая образ Божий, безобразная. В смертной, безысходной тоске затрепетала я. Чудовище хотело прильнуть ко мне со злорадством, но отец Стефан отстранил меня со словами. «Еще не умерла», и я в ужасе устремилась за ним к выходу. В тени вокруг колонны сидели и другие страшные чужие души, но не до чужих грехов мне было. Здесь чужие грехи не привлекали моего внимания совершенно. Уходя, я оглянулась и опять с тоской увидела в воздухе, на высоте иконостаса, ту родную, близкую и давно забытую, утерянную. Мы вышли и пошли по дороге. и тут словно бы стала изображаться моя предстоящая земная жизнь. Мы очутились на пустынной дороге. Сбоку от нее сидел величественный старец с большой книгой в руках. Мы с духовником стали перед ним на колени, и старец, вырвав лист из книги, подал его отцу Стефану. Тот взял его и исчез. Я поняла. Умер. Исчез и старец. Я осталась одна. В недоумении, со страхом я пошла вперед, дальше по пустынной песчаной дороге. Она привела меня к озеру. Был закат. Откуда-то доносился тихий колокольный звон. На берегу озера стеной стоял бор. Я остановилась в полном недоумении. Дороги не было. И вдруг, скользя над землей, в воздухе передо мной явился отец Стефан. В руках у него было кадило, и он строго смотрел на меня. Он двигался в сторону леса и словно звал меня. Я последовала за ним, не спуская с него глаз, и вошла в чащу леса. Он скользнул сквозь стволы деревьев, как призрак, и все время кадил. Мы вышли на полянку. Отец Стефан стал бесшумно облетать полянку вокруг и кадить ее. Покадил и исчез. Я опустилась на колени, стала молиться. И сразу же проснулась. Когда я окончательно пробудилась, то ясно поняла, что умираю, и всю жизнь теперь ощутила как бесцельную, не приготовившую меня к вечности. Даром, даром прожила жизнь, твердила я и с горячей молитвой приникла к Царице Небесной, дабы она спросила мне время на покаяние. «Обещаю жить для сына твоего», вылились слова из глубины моего сердца, и в тот же момент, словно благодатной росой, обдала меня. Жара как не бывало. Я почувствовала легкость, возвращение к жизни. Сквозь ставни и в щели я увидела звезды, зовущие меня к новой, обновленной жизни. Наутро врач констатировал мое выздоровление».